Голоса Крыма.
Добрый день. В студии Ирина Седова. И сегодня в программе «Голоса Крыма» мы поговорим о нарушениях прав заключенных. Более 400 человек, которые сейчас находятся в СИЗО Симферополя, обратились с открытым письмом к украинскому омбудсмену. В письме люди сообщили, что их принуждают получать российское гражданство и попросили помочь им остаться украинцами. Чтобы разобраться в проблеме, отправляюсь в офис омбудсмена. Валерия Лутковская сообщила, что письмо ей передали с адвокатом одного из заключенных. Более подробно о том, как решать проблемы заключенных в Крыму, я поинтересовалась у Юрия Белоусова, представителя уполномоченного по вопросам реализации национального превентивного механизма.
Стоит сказать, что проблема очень сложная. Для нас, для Украины, те люди, которые отбывают наказание на территории Украины, а Крым является территорией Украины, являются гражданами Украины, поэтому, разумеется, юрисдикция уполномоченного распространяется в том числе и на этих лиц. Проблема заключается в том, что в настоящее время мы фактически лишены доступа в эти учреждения. То есть в настоящее время на территории Крыма 4 пенитенциарных учреждения, около 3000 человек там содержится, но доступа у нас туда нет абсолютно. То есть в связи с тем, что нас просто не пускают в эти учреждения. А каким образом мы пытались решить эту проблему? Было несколько попыток уполномоченного. Это первое обращение к комиссару Совета Европы по правам человека Нилу Мужниксу, для того, чтобы под его эгидой, под эгидой комиссара, омбудсмана, скажем так, Совета Европы, зайти вместе с ним на территорию Крыма. Надеюсь, что, возможно, учитывая статус Совета Европы, все-таки Россия допустит в эти учреждения. Официальное письмо ушло более месяца назад, ответа мы не получили. Валерия Владимировна лично встречалась с Мужниксом, находясь в своих закордонных выдряжениях. К сожалению, пока какой-то четкой позиции от него мы не получили. 8 июля Валерия Владимировна обратилась уже с официальным письмом к омбудсману Российской Федерации. Это уже после того, как нам пришло письмо. То есть письмо, подписанное более чем 400 лицами, находящимися в Симферопольском СИЗО. Потому что эти люди, собственно говоря, оказались в той ситуации, когда они могут быть направлены для дальнейшего отбытия наказания фактически в любое учреждение исполнения наказания на территории Российской Федерации. То есть, скажем так, на самый дальний кордон, грубо говоря. Да? То есть граждане Украины фактически могут быть отправлены. А проблема усугубляется тем, что Россия – это просто нонсенс с точки зрения международного права и здравой логики. Автоматически приняла этих лиц в гражданство России. Автоматически. То есть был дан период, месяц весной, в течение которого те лица, которые события идут по другому пути, да, дают какой-то срок для тех, кто хочет принять гражданство. Россия пошла другим путем, очень в кавычках демократическим. Она дала месяц на то, чтобы отказаться от гражданства. Кто не отказался, автоматически его получает. Для этого необходимо было явиться в 4 центра, которые такие решения принимали. Потом количество было немножко увеличено, но надо было явиться лично. Лица, находящиеся в СИЗО или в колониях, разумеется, лично явиться не могли. Поэтому им автоматически дали гражданство России. И теперь Россия считает их своими гражданами и, в принципе, может отправить их куда угодно для отбытия наказания. И это самая большая проблема. Пытаемся ее решить. Было и обращение, опять же, уже несколько обращений к омбудсману Российской Федерации со стороны омбудсмана нашего, Валерии Лутковской, о неприемлемости такой практики. Потому что это просто грубое нарушение норм международных и нарушение прав этих граждан. Потому что порядка 80% тех лиц, которые, оказывается, в настоящее время оказались в учреждениях Крыма пенитенциарных, это крымчане. То есть около 80%. Поэтому для них, у них родные, близкие, которые могут их проведывать, давать им передачи, встречаться с ними на краткосрочных, долгосрочных свиданиях, теперь такой возможности будут лишены, если эти лица будут отправлены в Россию для отбывания наказания. Плюс, разумеется, сам режим отбытия наказания тоже может быть ухудшен. Таким образом, мы можем вообще потерять контроль полностью. Пока пытаемся с помощью дипломатических, с помощью писем, обращений к различным учреждениям, как в Украине, так и за ее пределами, эту проблему решить. Была создана рабочая группа при Министерстве юстиции, куда также вошла Валерия Лутковская, куда вошли зам генерального прокурора, ну и на уровне первых замов Министерства ведомств. Как раз конкретно по учреждениям в Крыму. Пока какого-либо решения нет. Потому что связь формальная, официальная, полностью утрачена вообще. Есть вопросы с медикаментозным лечением. частности, в отношении лиц, которые больны ВИЧ-инфекцией. Есть препараты медицинские, которые должны были переданы им для продолжения лечения, но они не могут быть туда, они не принимаются, российская сторона. Поэтому они находятся в Киеве. И, в принципе, мы даже не можем понять, что там происходит. Пытаемся... В Крыму сейчас развернулась, ну, уже не один месяц, скажем так, так называемая правозащитная полевая миссия из числа правозащитников из России, из Беларуси, причем мы с ними в хорошем контакте, то есть мы были в контакте до этого, действительно объективные, нормальные, абсолютно адекватные ребята, которые ежемесячно издают отчет о том, что там происходит. Вот через них пытаемся каким-то образом получить информацию, что там происходит. Кроме того, есть сеть, так называемая организация, сеть лиц, живущих с ВИЧ. Вот они, в принципе, имеют доступ к учреждению, потому что они стараются оказывать какой-то, передают препараты для лечения в учреждение, мы через них пытаемся получать информацию. По предварительным данным, само финансирование текущее уже осуществляется из средств бюджета Российской Федерации. То есть на питание там, и так далее. Есть проблемы все-таки с лечением. Есть проблемы в отношении тех лиц, которые находятся на заместительной терапии, к примеру. Потому что в России, ну, то есть лица, да, которые больны наркоманией, которые у нас в Украине целый ряд есть программ заместительной терапии. А в России нет такой заместительной терапии. И все. Да? То есть если у нас они получали, ну их вывозили специально. Это медикаменты, эту помощь оказывает Министерство охраны здоровья. Их вывозили наши, их сейчас по всей территории Украины вывозят в специальные учреждения, где они получают препараты определенные и возвращаются опять в учреждение. В России этого программы вообще. Соответственно, эти люди уже, можно сказать, что они страдают, потому что они не получают соответствующего лечения.
Я делала передачу об этих людях, которые не находятся в местах лишения свободы, а просто на свободе. Им не просто, потому что там страшные ломки и все. А как быть с этими людьми? То есть получается, что речь о том, чтобы вывести наших заключенных или хотя бы тех, кто содержится в СИЗО, нет, потому что власти Крыма не идут на контакты, правильно?
Да, совершенно верно. Совершенно верно. А что касается этих людей, потенциально выход есть. Я в данном случае говорю не о тех лицах, которые находятся в местах лишения свободы, а те, которые находятся на заместительной терапии. Потому что те препараты, которые получают они, да, то есть у нас там метадон, бупринорфин. В России, например, метадон запрещен. Есть бупринорфин, который, в принципе, у них разрешен в России. Да, то есть если метадон не категорически запрещен, то есть, так называемому первому списку, то его нельзя давать ни в коем случае. Бупринорфин у них он разрешен, но ограничено его употребление. То есть в медикаментозных целях, в принципе, допускается. Но самой программы у них нет такой государственной. Да, то есть каким-то это надо на каких-то личных контактах договариваться, покупать, передавать. То есть как это сделать конкретно, мне пока очень сложно даже судить, учитывая отсутствие полного контакта с российской стороной.
В Украине есть механизм превентивный, когда вы мониторите места лишения свободы. В России есть ли такой механизм? Могут ли российские правозащитники этим заниматься сейчас в Крыму?
В России, Россия не ратифицировала факультативный протокол конвенции ООН против пыток. Соответственно, она на себя не взяла вообще обязательства такой механизм создавать. У них его нет. Когда он у них будет, я вообще не уверен, что у них он будет, в принципе. А потому как этот механизм предполагает определенную координацию по линии ООН. То есть есть подкомитет комитета ООН против пыток, есть специальный подкомитет, который координирует национальные превентивные механизмы по всему миру. То есть это не то, что он организует их работу, ну, методическая, скорее, поддержка. Но этот, значит, центр находится за пределами государства. Хотя мы абсолютно независимы от него. Но Россия, очевидно, любую форму какой-то координации со стороны кого-либо, кроме России, воспринимает болезнь. Но это мое личное предположение. У них есть так называемые комиссии наблюдательные. Они, в принципе, есть и у нас. То есть в каждой области на уровне районных администраций, областных администраций остаются так называемые наблюдательные комиссии, которые и у нас по закону имеют право входа в любое учреждение, в принципе. Вопрос в эффективности их работы, как они организованы, кто в них входит. Это, конечно, большой вопрос. То есть по всей Украине, где сотни этих комиссий, работают, может быть, 3-4, которых я знаю, которые действительно люди объективные, правозащитники. В основном это создается для галочки, так, знаете, руководством пенитенциарной службы местной набирают людей, которые с ними дружат, и потом они вместе там что-то мониторят. Поэтому такого механизма сейчас в Крыму сейчас у них введена должность омбудсмана Крыма, то есть, я не знаю, может быть, этот омбудсман получит доступ в пенитенциарное учреждение. Но для нас реально проблема, потому что мы совершенно не знаем, какое отношение, обращение сейчас с нашими осужденными. Никакой уверенности в том, что с ними хорошее обращение, у нас нет. И узнать мы не можем. Вот же в чем же парадокс, понимаете? То есть ворваться на броневики и попробовать промониторить, ну, разумеется, это так, это из области фантастики. Официально, вот была встреча с омбудсманом России в Харькове, в прошлом месяце, да, то есть как бы, то есть вроде бы она готова идти на контакт, поэтому мы и обратились с неофициальным письмом, что, возможно, вместе с ним мы поедем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы была какая-то третья сторона, некий арбитр, знаете, потому что, грубо говоря, Россия не заинтересована сказать, что там все плохо, правда, она скажет, что у них все прекрасно, а мы скажем, что там все плохо, и в итоге как бы должен быть какой-то некий арбитр. Ищем пути, пока, к сожалению, эффективный мониторинг мы не можем осуществлять.
По поводу людей, которые попали под амнистию, вот как они и остались в Крыму? То есть сейчас они, по идее, по украинским законам могли бы или выйти на свободу, или получить помягче срок, но они об этом ничего не знают. И как они вообще могут этим? Могут ли они этим правом воспользоваться сейчас?
Да, здесь надо сразу разойти на два вопроса. Да? То есть как они об этом могут узнать, первое, а второе, собственно, что потом с этим всем делать? Если как они могут узнать еще теоретически вопрос, каким-то образом можно решить, да? То как их практически выпустить на свободу, вот это вопрос. Потому как для России наш закон об амнистии, собственно говоря, никакой силы не имеет, по большому счету. Да? Если те люди, которые находятся в учреждениях исполнения наказания, находящиеся в Крыму, уже фактически признаны гражданами России, и она пересматривает приговоры, которые уже вступили в законную силу, и сама определяет, ужесточить приговор, оставить его прежним приговор, определяет место отбытия наказания для этих людей, то для них закон об амнистии никакой роли не играет, украинский, так скажем. Для нас же, разумеется, нам абсолютно все равно, какое государство, в какое гражданство приняло тех лиц, которые находятся в Крыму. Это наши граждане. Тем более закон об амнистии значительно, да, то есть улучшает их, собственно говоря, право на свободу. Кого-то вообще отпускает на свободу, кому-то действительно смягчает наказание, там, смягчает режим и так далее. Это как и со всеми остальными законодательными актами, закон об амнистии в этом плане пробуксовывает, потому что мы не можем Россию заставить отпустить. Мы, разумеется, да, формально государство Украины, опять же повторюсь, признанное своими гражданами, считает, что те, кто попадает под амнистию, должен быть освобожден, либо изменен режим. Но Россия, собственно говоря, игнорирует.
Единственное, только что в ЕСПЧ могут адвокаты обжаловать нарушение права, справедливый суд?
В данном случае можно будет говорить, здесь надо говорить об обращении, собственно говоря, Украины против России, по большому счету, страны против страны. Поэтому здесь адвокаты, как таковой, разумеется, тоже может обжаловать, потому что формально в данном случае это уже будет речь идти даже не столько о несправедливом суде, сколько о нарушении права на свободу. Потому что формально человек освобожден по закону. И он с этого момента, когда закон об амнистии вступает в силу, когда суды, которые должны во свое исполнение закона об амнистии пересмотреть дела и освободить их, либо они должны быть освобождены уже, точнее, в данном случае, то человек уже содержится незаконно, просто-напросто, по нашим законам. По нашим законам, да, эти люди фактически содержатся уже незаконно в местах лишения свободы. Что те, кто полностью попадает под эти признаки.
А вообще теоретически много таких людей осталось в Крыму?
Всего я знаю только, что там их 3000. Да, то есть, опять же, сколько сейчас уже непонятно, что кого-то уже вроде бы информация уже этапировали в Россию, да, кого-то могли привести для отбытия наказания из России. Сколько сейчас мы уже вообще не знаем. Это просто, знаете, закрытая совершенно информация для нас. Сколько их несложно судить.
А кто может от имени Украины подать в суд на Россию, вот, чтобы этих людей освободили?
Например? Ну, Министерство юстиции должно заниматься этим вопросом.
То есть это к ним вопросы.
Да, разумеется.
И вот вы говорили, что по желанию, да, самих заключенных они могли оставаться в той же области, где они живут. Если в России есть такое?
У нас сейчас в России эта норма, в принципе, она стандартная, да. Но у нас мы еще изменили, мы благодаря, как раз это была инициатива уполномоченного, мы еще и расширили эту норму. У нас человек может быть отбывать наказание либо где он проживал до заключения, либо где проживают его близкие родственники. Это была исключительная инициатива омбудсмана, потому что у нас огромное количество жалоб от родственников, которые просят направить их осужденных отбывать наказание по ближнему, от матери, например, пенсионерки, мне сложно к ней ездить сыну, направьте его, пожалуйста, там, где я жил, а не где он жил, собственно. То есть мы эту норму добились того, что норма была внесена в России, такой нормы нет, разумеется. То есть у нас как бы еще чуть расширен диапазон. Вот, ну, теперь, понимаете, теперь, опять же, настолько непредсказуемое поведение России в принципе, поэтому какая у них задача, что делать с заключенными, которые граждане Украины, вот, формально это для них, какая политика, никто не знает. Может быть, политика их заменить полностью, да, то есть выслать их куда-нибудь на Соловки и привезти уже проверенных российских заключенных, мы не знаем. То, что вряд ли они будут действовать в интересах этих граждан, так это точно.
Насчет пыток, да, вот у нас там Украина старалась, превентивный механизм вела. В России этого, как вы сказали, превентивного механизма нет. А вообще какая-то статистика, вот, может быть, вам известна по России с пытками? Ну, если сравнивать ее с Украиной, процентное соотношение.
Не хотел бы сравнивать, данных таких нет. Что касается самих пыток в Украине, это тоже данных нет, по большому счету. Это статистика там Генеральной прокуратуры была, которая вообще не отображает ситуацию. Да? То есть я в свое время, будучи еще социологом в прошлой жизни, так сказать, мы проводили первое исследование в Украине по пыткам в милиции. Это был 2004 год, когда мы социологическая служба, мы провели опросы заключенных, работников милиции и адвокатов. То есть такое серьезное было исследование, которое было представлено общественной публике и так дальше. Когда мы показывали там 600-700 тысяч в год, да, например. До миллиона доходил в 2010 году. То есть это масштаб, который можно себе представить. Разумеется, этого миллиона кто-то не сокрасывается жертвой пыток, в принципе, поэтому цифры. Это данные социсследования. Я думаю, что в России не ниже, это точно, это 100%. То, что не ниже уровень пыток и жестокого обращения, потому что нет предпосылок полагать, что он может быть ниже. Потому что если правозащитное сообщество в Украине, оно развито сильнее, контрольные механизмы за закрытыми учреждениями, за милицией. Чем больше контроля общественности за закрытыми учреждениями, за работой правоохранительных органов, тем обычно уровень пыток ниже. Но в России всегда сложнее, всегда более закрытая система. Пенитенциарная служба, там, если у нас там 182 учреждения, там вообще там сотни этих учреждений. Так, количество лиц в местах лишения свободы огромнейшее. Если у нас есть пытки в колониях, и они есть, и, скажем так, буйным цветом процветают вообще, то, в принципе, полагают, что в России они меньше. У меня никаких оснований нет.
Там и больше прав у самих там сотрудников правоохранительных органов, пенитенциарной службы. То есть законодательство ограничивает... Ну, вот,
контроль, например, меньше. Понимаете? Не то, что как бы прав. Прав-то и у наших хватает, по большому счету. Но тут, как ты понимаешь, как бы, да, то есть мы изучали эти причины пыток, их там множество, на самом деле. Там великое множество, начиная от показателей раскрываемости, когда он просто не может по-другому раскрыть преступление, ему сроки поставили, ему надо чекать, просто ему же все равно, виноват он или нет, знаете. И ему главное получить собственную информацию от него. И когда он знает, что суть превентивного механизма это какая, что каждый его служащий, любой, в закрытом учреждении должен знать, что к нему в любое время могут прийти сейчас. Откроется дверь, представители общественности, офис омбудсмана, которым все равно, они не зависят ни от прокуратуры, ни от чего. Ночью можем прийти. И вот это ожидание, оно сдерживает его от возможных неправомерных действий.
Юрий Белоусов, представитель уполномоченного по вопросам реализации национального превентивного механизма в программе Ирины Седовой «Голоса Крыма» на Громадском радио. Слушайте, думайте.